Мы с вами читаем книгу Зор, глава к Душим, статья Килаем и Шатнес, 113 пункт. Можно скачать книгу на сайте CAP-TV, и можно задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы мы зададим в процессе урока. Зор к Душим, статья Килаем и Шатнес, 113 пункт.
Написано, что храм был разрушен, потому что не благословляли Тору сначала. То есть, когда изучают Тору без благословения. Благословение? Ну, есть же молитвенник, есть порядок благословений. Ну, в самом начале любого молитвенника. Благословение. Благословен ты, Творец, дающий Тору. Ну, скажем так. Но что же написано, что такое Тора? Это средство для исправления злого начала. Сотворил злое начало, сотворил Тору в качестве приправы. Поэтому, как можно благословлять Тору? Только при условии, что есть потребность. То есть злое начало уже раскрывается как злое. Я чувствую, что мои желания, они злобные. Я хочу их исправить. Я не могу их терпеть. Это означает, что я обнаруживаю их как они злые, а не то, что я могу с ними смириться. Но я должен избавиться, то есть это выбросить из себя как самое вредное, что только есть во мне. И тогда я обнаруживаю, ага, есть средство, которое может вытащить из меня эти злые желания. И что это за средство? Это называется Тора. То есть есть какая-то особая учеба, какая-то книга, какие-то условия особые. То есть, в общем, то, что называется Торой. Это не то, что написано на книге Тора. И не то, что там есть несколько человек, с которыми я учусь, или то место, где я учусь. Но в итоге всех действий, которые я исполняю, приходит особая сила, которая изменяет силу во мне, то есть желание получать это сила. И она ощущается во мне как зло, то есть я выявил ее как зло. И я хочу, чтобы она поменялась на добро. Ну, как написано, то, что свет в ней, в Торе, возвращает к источнику, то есть к добру. И я должен тогда определить, что есть во мне сила, которую я определяю, что это зло, то есть мое желание получать, злое начало. И что я обязан развернуть его и превратить в добро. Что такое добро? То есть, если желание во мне, то есть, ну, желание получать, и это зло, то добро может быть только противоположное этому. Нет здесь каких-то иных возможностей думать об этом. То есть, в итоге Торой называется то мое занятие, то место, где я нахожусь, группа, с которой я учусь, книги, которые изучаю, учитель, который все эти передает. В итоге то, что несут мне эту силу сверху, которая исправляет меня. Сверху, потому что это больше, чем я, выше меня. То есть сила исправления. И я таким образом постигаю ее и излечиваю себя от зла к добру. И если я учусь и думаю о том, что я изучаю Тору, но нет у меня вот этой всей подготовки, тогда называется, что моя Тора становится смертельным ядом. Что я прихожу к самореализации очень долгим и тяжелым путем. Все равно действует на меня свет. Но то, что называется через обратную сторону, то есть не по желанию облачающего и по желанию, кого облачают. И только я начинаю узнавать, насколько я нахожусь не в правильном осознании зла, и что мое зло — это еще не зло, и пока я еще, короче. Это тоже приближает, это тоже продвигает, конечно же, в том же направлении, но уже долгим, длинным путем, это называется путь страданий. И поэтому каждый раз, когда человек находится не в направлении осознания зла, это называется, что находится в изгнании. И когда начинает выявлять, что ему необходимо исправить зло в нем, то есть желание получать в нем является злом, тогда он начинает чувствовать, что он находится под властью зла, под властью фараона. И в соответствии с тем, насколько чувствует себя, что находится во зле, желает выйти из зла. То есть это означает, что хочет выйти из изгнания. И тогда что для него называется выходом из изгнания? Когда он использует правильно то самое зло для того, чтобы привлечь свет, который принесет ему изменения в его желании, чтобы мог использовать вместо желания получать для себя на благо других. То есть возвращая то, что, ну, то, что называется, сотворил. Ну, да, возвращает к источнику. И пока мы не придем к этому, то есть захотим выйти из нашего желания получать как зла, к нашему желанию получать, как к добру. Это называется, что мы пока еще находимся в изгнании или даже не ощущаем, что это изгнание. И только нужда в средстве превращения желания получать, желание отдавать, говорит о том, что мы готовы к выходу из изгнания. И уже сам выход в том, что начинаем правильно пользоваться Торой. Сейчас мы читаем книгу Зоар. Пришли ли мы к этому чтению с правильной потребностью? Если нет, то мы не благословляем за то, что мы находимся в этом действии. Ну, пришли. Ну, у нас такое расписание. Мы должны сейчас читать? Читаем. Это не желательная и правильная форма. Должны мы подумать, прежде чем мы приходим на урок, еще со вчерашнего дня, на протяжении всего дня, так вот соединить разные состояние из наших состояний, из нашего желания получать, насколько оно правит нами, насколько мы хотим подняться над ним по отношению к товарищам, по отношению к Творцу. И когда действительно утром приходим на учебу, нам было за что благословлять. То есть хотим получить эту силу, живительную воду, от изучения Торы. И тогда, чтобы это изучение было действительно изучением Торы. Ну, пожалуйста.
113 пункт. В час, когда человек показывает внизу, что действует прямым путем, как подобает, то притягивается Высший Дух Святости, появляясь и пребывая над ним. А когда он показывает внизу, что действия его извращены, и не идет он прямым путем, то притягивается к нему, появляясь и пребывая над ним, иной, ненужный дух, склоняющий человека на сторону зла. Кто навлек на него этот дух, то деяние, которым он показал, что он в другой стороне? 114. Написано, требует она шерсти и льна. Шхина, которая называется доблестной женой, ищет и требует за шерсть и лен того, кто соединяет их вместе, чтобы наказать его. Почему же в кистях талита, цицит, можно смешивать шерсть и лен? Потому что там одеяние находится, как и заповедано, в подобающем совершенстве действия. Иначе говоря, поскольку это действие является заповедью, то не считается извращением. 115. Требует она шерсти и льна, означает отплатить тому, кто соединяет их вместе. Однако святость пребывает в них в совершенном действии, как написано, все делает она охотно руками своими. А в цицит смерть шерсти и льна входит в это совершенство и не делает ничего такого, что могло бы навлечь на него другую сторону, и поэтому является разрешенной. Об этом написано, все делает она охотно руками своими. Но в час, когда деяние не находится в совершенстве, над тем, кто собирается соединить шерсть и лен вместе, пробуждается дух ситра-ахра. 116. Подтверждением этому служит случившееся с Каином и Эвелем, где один исходит от одной стороны, со стороны святости, а другой — с другой стороны, ситра-ахра. И поэтому нет необходимости соединять их вместе. И когда оба они принесли жертвы, жертвы их не соединились, и жертва Каина была отстранена из-за жертвы Эвеля. 117. Поэтому написано, «И не будет наоблачено на тебя платье из разного вида ткани, из смеси шерсти со льном, чтобы не поднялся на тебя другой дух, желающий власти над тобой». И человек должен показать, что действует согласно установленным законам, при таком действии пребывает над ним дух святости, высший дух, способный осветить его. Приходящего очистится и освящает, как написано, «И осветите себя, и будете святы, ибо я свят, Творец Всесильный ваш». 118. Сказано, «Но от древа познания добра и зла не ешь». И если Адам своим деянием навлек смерть на мир, тот, кто показывает другое ненужное деяние, тем более. Доказательством этому служит пример с быком и ослом. Относящийся к стороне святости называется бык, а к стороне скверный — осел. И поэтому написано «не паши на быке и осле вместе». То есть не производи смешения, ибо это заставляет ситра-ахра объединиться, чтобы вредить миру. А тот, кто разделяет их, умножает мир в мире. Также и здесь, шерстью и льном, тот, кто разделяет их, чтобы не было чесанное шуа, приденное тавуй и тканное нус вместе, ибо они образуют буквы шатнес, такой человек умножает мир для себя и для всего мира. 119. Жертвоприношением Каина был лен, относящийся к плодам земли, а жертвоприношением Эвеля была шерсть от первенцев стада его. Каин был смешением килаем одного вида с другим, ненужным смешением, ведь он был от ситра Ахра, не принадлежавший к роду Хавы и Адама, и жертвоприношение его исходило от той же стороны. Эвель был одного рода с Адамом и Хавой, то есть исходил от святости. В чреве Хавы эти два свойства, то есть два разных рода, соединились. И поскольку они соединились, от них не было никакой пользы миру, и они погибли. 120. И до сего дня в мире присутствует их сторона, то есть губительная сила Каина и Эвеля. И тот, кто показывает себя в этом действии соединения, пробуждает оба этих свойства, то есть смешение Каина и Эвеля, и может нанести себе вред. И тогда воцаряется над ним другой дух, которого не должно быть, а Исраэль должны пробуждать над собой дух святости, чтобы быть святыми и пребывать в согласии как в этом мире, так и в мире будущем. 121. Написано, «И наденет Коэн рубаху из полотна, И написано, и полотняные штаны пусть будут на теле его, и поясом полотняным пусть опояшется. Полотно бат означает отделенный бадат, отдельный, потому что не нужно соединять этот лен с другим. Поэтому не написано «и наденет коэн рубаху из льна», а рубаху из полотна, то есть отдельную. 122. Коэн должен представать во льне, ибо это указывает на другую сторону. В этих полотняных одеждах он должен представать на жертвеннике всесожжения при очищении пепла от жертвы всесожжения. Ведь жертва всесожжения со стороны идолопоклонства и дурных мыслей исходит. То есть на мысли об идолопоклонстве приносят жертву всесожжения, поэтому нужно представать только лишь в них, не смешивая их с шерстью, чтобы все грехи, происходящие с той стороны, искупились у человека. 123. А когда он входит в храм, а вместо пребывания совершенства и всех служб совершенства, несмотря на то, что шерсть и лен соединяются, нам нечего опасаться этого, так же, как мы учили по поводу цицит, потому что там пребывают, соединяясь все высшие виды и все храмовые принадлежности. И есть там разные виды, отличные друг от друга. И все они включаются там в высшем подобии. «Счастливы Израиль, которым Творец дал истинную Тору, учение веры, пожалев их одних из всех остальных языческих народов, как написано, «Я возлюбил вас», — сказал Творец». Объяснение. Зор рассматривает три состояния. Первое — власть средней линии, поддерживающей две линии, правую и левую, и устанавливающей согласие между ними посредством того, что выстраивает свечение правой линии сверху вниз, а свечение левой снизу вверх. И суровое наказание ждет того, кто нарушает порядок средней линии, то есть притягивает свечение левой линии сверху вниз. И в этом заключается грех вкушения от древа познания. Второе состояние — величина вреда, причиняемого тем, кто соединяет суды Нуквы и суды Захара друг с другом, не путем исправления среднего и средней линии, и тогда суды Захара прибавляются к судам Нуквы, вызывая тем самым очень сильное разрушение. Третье — соединение двух этих видов суда друг с другом путем совершенного исправления средней линии, благодаря которому прекращаются суды обеих линий, и тогда совершенство двух линий, правой и левой, раскрывается должным образом. Сначала объясняется первое состояние. Как сказано, «Вы, свидетели мои, это Израиль». Ведь написано, «Призываю вас, свидетели, против вас сегодня небо и землю, жизнь и смерть». Ибо когда Израиль соединены со средней линией, есть единство неба и земли. И сказано, призываю свидетелей против вас сегодня небо и землю. Жизнь и смерть я даю перед тобой, проклятие и благословение. Ибо когда Израиль соединены со средней линией, есть единство неба и земли. То есть Зеерампина и Малхут. И они передают им жизнь и благословение. А если они грешат и наносят вред средней линии, притягивая свечение левой линии сверху вниз, разъединяется зевук слияния неба и земли, и им передается проклятие и смерть. И получается, что небо и земля — свидетели деяний Израиля. И потому также и лучшие из Израиля, те, кто соединяется со средней линией и притягивает жизнь и благословение от зевуга, слияния неба и земли, становятся свидетелями власти средней линии по отношению к тем Израиля, кто не соединен со средней линией. И это небо и земля, то есть свидетели власти средней линии. Вы свидетели мои, это Израиль. В таком случае, почему же сказано в Зоре, но Израиль — свидетели одни на других, а небо и земля, и все, свидетели на них. И вследствие того, что небо и земля свидетельствуют об Израиле, передавая тем, кто соединен с ними, а не грешникам, добрая часть Израиля становится свидетелями против тех из Израиля, кто грешит. И раб мой, которого избрал я, это Яков, а некоторые говорят, что это Давид. То есть оба они стали опорой Меркава для меня. Которого избрал я, это высший Давид, то есть Малхут, называемая Давидом. Ведь, несмотря на то, что Малхут строится от левой линии, все же Зеерампин, то есть средняя линия, объединяется с ней, передавая ей свечение Хохмы из левой линии и Хасадим из правой. Чтобы узнали вы и поверили мне. То есть существует две линии. Узнали — это свечение Хохмы, которое притягивается знанием «да», то есть левой линией. И поверили мне — это верная милость Давида, Хасадим, которая притягивается справа. И поняли, что я — это он, избравший тех самых Давида и Иакова. Ибо несмотря на то, что Иаков — это свечение Хасадим из правой линии, а Давид — свечение Хохмы из левой, я избрал их обоих. Ведь свечение средней линии питает их обоих. В полном смысле «я» — это «он», ибо «я» означает «раскрытое», указывая на раскрытие свечения хухмы левой линии. «Он» означает «скрытое», указывая на сокрытие хухмы правой линии. И говорится, что «я» — это в полном смысле «он», ибо они едины благодаря исправлению средней линии.
Вопрос. Сколько секунд из того, когда мы читали Зоар, мы думали об исправлении, которое должно прийти? Если это с перерывами, а не постоянным таким сильным образом, это признак того, что окружение, среда не действует на меня. Ну, продолжим.
До меня не было Бога. То есть до того, как средняя линия или Иаков примирила правую линию с левой, не было понятия имени Бог-Эль, то есть имени милости и совершенства. И после меня, то есть после Малхут, свойства Давида, объединенного в средней линии, не будет. То есть после нее это имя не будет более светить. И Зор объясняет второе состояние, то есть запрет соединять суды Нуквы и суды Захара друг с другом. И делит всю действительность на две стороны, правую и левую. Как сказано, когда Творец создавал мир, Он установил каждую вещь со своей стороны. То есть половина их была создана справа, а половина слева. И назначил над ними высшие силы, то есть силы двух линий правой и левой, высших ступеней. И нет малой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы наверху. Ибо помимо сотворения, когда каждый происходит от определенной линии, управление каждым элементом происходит для каждого с его собственной стороны. И все происходящее с ними определяется судом. И все происходящее с ними решается судом, движимо судом и существует благодаря суду. Движимо, то есть движется к своей цели под воздействием суда, заключенного в них, чтобы в конце суд них отменился, как написано, уничтожит он смерть навеки. Существует, то есть получает жизненное наполнение благодаря суду в нем. Ведь есть суды в правой линии, суды, имеющиеся в экране, на который выходит ступень Хасадим. И есть суды в левой линии, суды, появляющиеся вместе с раскрытием хохмы в левой линии, чтобы уберечь хохму от присасывания внешних желаний. И если бы не эти суды, не раскрылось бы свечение хохмы. И благодаря этим двум видам воздействий передается жизненное наполнение всем элементам мироздания, каждому согласно его ступени, вплоть до любой травинки на земле. И никто не выходит за пределы этого существования. То есть каждый ограничен питанием только лишь со своей стороны. И известно, что две линии могут светить только благодаря средней линии, которая согласовывает их свечение так, чтобы хасадим правой линии светили сверху вниз, а хохма левой линии светила снизу вверх. А если кто-либо притягивает свечение хохмы левой линии сверху вниз, согласие между линиями сейчас же исчезает, и их свечение прекращается. Выходит, что существование всей реальности зависит от закона средней линии, гласящего, что хохма левой линии не должна светить сверху вниз. И все они ведут себя согласно другому, высшему уставу. Как написано, поднимается она еще ночью и дает пищу домашним своим и устав служанкам своим. Поднимается она еще ночью, то есть Малхут получает свечение хохмы, которое называется подъемом. И это происходит в полночь. Ведь в это время она получает хохму от Зеерампина, когда Творец входит в сад Эдемский. И тогда получает она устав от Зеерампина, смысл которого в том, что хохма, которую она получает, не должна светить сверху вниз. И этот устав Малхут дает служанкам своим, семерым своим служанкам, то есть семи чертогам мира Брия, являющимся Келим Ахураем, в которых принимается хохма. И встает она еще ночью, чтобы принять хохму. И тогда дает пищу домашним своим, изобилие хохмы и устав служанкам своим, чтобы не передавали они хохму сверху вниз. И все они ведут себя согласно этому уставу, который Малхут дает служанкам своим. Ибо если нижние вызовут нарушение этого устава, прекратится совершенное благо всем, всего мироздания. А Малхут получает этот устав от средней линии, от Зеерампина. И этот устав, который дается им, исходит от небес, от Зеерампина, называемого небесами. И если суды Нуквы и Захара соединяются с помощью исправления средней линии, тогда отменяются суды один по отношению к другому и соединяются с милосердием. А если они соединяются друг с другом не путем исправления, то наоборот, суды Нуквы соединяются с судами Захара, и Ситра Ахра собирается уничтожить мир с помощью раскрытия этих двух видов судов. И поэтому, если человек соединяет два вида, исходящие от двух линий правой и левой друг с другом, приводит к тому, что соединяются два вида судов наверху друг с другом, суды правой линии Нуквы с судами левой Тхуры. Хотя это, если не с помощью исправления сверху, суды добавляются друг к другу, и тогда разрушается наполнение, притягиваемое к ним свыше. Перейдем к следующей части нашего урока.